Здравствуйте! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим читать классику древнерусской литературы и напомню, что погружаемся мы в XVI век. Сегодня на повестке дня у нас биография Максима Грека. Думаю, в общих чертах с ней многие наши радиослушатели знакомы, но сегодня рассказать подробности я попросила преподавателя кафедры теологии Горного университета Дмитрия Борисовича Осипова. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Добрый день!
Добрый день.
Ну что ж, как я и сказала, мы сегодня продолжаем знакомиться с наследием древнерусской литературы, и сегодня герой выпуска Максим Грек. Дмитрий Борисович, вам слово.
Сегодня мы поговорим про одну из самых значимых фигур в русской литературе XVI века. Это преподобный Максим Грек. Он был греком. Да, который приехал в Россию, уже будучи известным и сложившимся, так сказать, и человеком, и мыслителем. Но именно в России, так сказать, он оказал значительное влияние и написал многие сочинения оригинальные, которые вот составляют очень большой вклад в развитие древнерусской литературы. И, конечно, вот сегодня мы о нем поговорим. И вообще, это настолько важная и настолько интересная фигура, что, наверное, стоит, что тут внимание заслуживает и его биография. Вообще, его жизнь, она чрезвычайно интересна, чрезвычайно необычна. И поэтому сегодня мы поговорим про Максима Грека, именно про его жизнь, про его жизненный путь. А наша следующая вот встреча, мы уже почитаем его тексты, почитаем его сочинения. Ну вот, давайте, Мария, первое, что скажем, то, что это, конечно, человек судьбы необычайной, потому что родился он в Греции, сложился он как вот образованный человек, который, так сказать, овладел всей премудростью и профессиональными навыками и всем. В Италии, понимаете, Мария, это эпоха Возрождения.
Да.
Затем он стал монахом афонским в монастыре Ватопед. И уже последний период своей жизни он провел на Руси. А причем этот период жизни был самым в его жизни тяжелым. Потому что, ну, он вот прибыл на Русь в 1518 году, а умер он в 1556, да. То есть, получается, ну, 28 лет. Из этих 28 лет жизни, значит, на Руси, 22 года он провел в заточении, он провел в темнице. 22 года он сидел в тюрьме, Максим Грек. Вот такая у него удивительная, в общем, судьба. Ну, давайте по порядку, давайте по порядку. Благодаря изысканию ученых удалось восстановить ранние годы его жизни и даже его мирское имя. Вот это вот есть такой исследователь Денис. И вот, подняв итальянские архивы, документы конца 15 века, он вышел на его след. И выяснилось, что вот наш Максим Грек, и имя мирское его было Михаил Триволис. Родился он в 1470 году в семье, очень образованной аристократической семье, значит, вот. И где-то до 22 лет он, значит, он жил в Греции. Но, а это уже, ну, вы понимаете, уже Османская империя, уже турки. Православие греки исповедовали, да, но, конечно, какое-то глубокое образование получить было уже невозможно. А именно в эту эпоху происходит расцвет итальянских городов, культурный расцвет, который мы называем эпохой Возрождения, да, потому что мы знаем, что во Флоренции, в Падуе, в Риме, да, возникает такое целое движение гуманистов, которые стремились обратиться к источникам древней мудрости и, прежде всего, греко-римской классической античности. Они были христиане. Это не было возрождением язычества ни в коем случае. Ну, это тоже имело место, но это вторичное явление. Это все-таки были христиане, верующие. Но они считали, что вот эта вот цивилизация Запада, она утратила, так сказать, она утратила некие корни, которые питались истоками древней мудрости, некой изначальной мудрости, которая шла от изначального откровения, данного Богом человечеству, понимаете? И поэтому вот эту цивилизацию Христа нужно как-то вот восполнить, вернувшись к этим истокам. То есть ни в коем случае не отрицая как бы христианство, они говорили о важности вот этих древних истоков для того, чтобы вот эта культура снова пережила расцвет. Они очень негативно оценивали Средневековье, да, и превозносили античность. И вот именно в это время, значит, то есть богатые итальянские города и, соответственно, богатые итальянские дельцы и аристократы, они, у них была вот эта вот мода на все античное, понимаете? То есть они изучали греческий язык, они собирали греческие рукописи и переводили их на латинский язык, собирали разные древности, там, статуи, произведения искусства, геммы, там, резанные камни. Ну все, для них это вот все было свидетельство некой великой античности, античной, еще дохристианской цивилизации, которой они вдохновлялись. И вот это вдохновение мы видим в искусстве эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело или там Донателло. Это все мастера, которые следовали именно античным образцам. То есть наше вот современное искусство, оно как бы вот наследует искусство Возрождения в этом отношении. И, значит, они переводили там философские, научные, литературные произведения античности. И вот именно в этот момент греки здесь были очень нужны, они были очень востребованы, потому что греческий язык, он сложный, понимаете? То есть его так просто ты не выучишь. И здесь были нужны образованные греки. В самой Греции уже, вот я повторяю, была Османская империя. И весь 15-й, получается, век шел отток интеллектуальной элиты из Византии на Запад. Понимаете, Мария? То есть образованные люди уезжали в Италию и там находили себе хлеб. То есть они преподавали греческий язык вот этим гуманистам, они участвовали в переписывании вот этих вот рукописей. И, собственно, этим и занимался наш Михаил Триволи, когда он переехал на Запад. Он переехал туда с одним, значит, известным греческим деятелем, как считают исследователи, Иоанном Ласкарисом, который собирал эти рукописи по поручению, значит, по поручению, ну, вот этих вот итальянских магнатов. И вот он приехал во Флоренцию. Это 1492 год. Это вот, слушайте, прям расцвет. Это высокое возрождение. И туда попадает наш Михаил Триволис. Это ему, получается, 22 года. Да? 22 года, Флоренция, Падуя, Милан. Там он формирует свое образование. И чем он, так сказать, занимался? Он переписывал древние манускрипты. Их много, этих манускриптов, сохранилось. То есть это вот прям в архивах они, и в музеях они лежат, переписанные его рукой, разных античных произведений, памятников и христианской эпохи, и дохристианской. Да. Он преподавал греческий язык, вот, и входил вот в этот круг гуманистов, и в частности, вот, например, он служил у племянника известного мыслителя эпохи Возрождения, Пико делла Миранду, очень известная такая вот фигура. И он сам, преподобный Максим, оставлял там какие-то и воспоминания об этом итальянском периоде, какие-то высказывания. И, в общем, мы знаем, что вот там, значит, у него происходит какой-то поворот к религии, и особенно под влиянием такого итальянского выдающегося такого проповедника, да, деятеля Джероламо Савонаролы. Это просто, ну, это вообще культурное явление Италии конца 15 века. То есть это действительно такой пламенный проповедник, монах, аскет, который обладал таким огромным влиянием, его слово, его авторитет обладало, что в какой-то момент, когда началась... А он очень резко критиковал роскошь, разврат, вот этот вот поворот к язычеству, вот эту вот культуру эпохи Возрождения. Он критиковал, он ее не одобрял. Да? Но при этом он, конечно, был очень ревно верующий человек, который сумел вдохновить очень многих. И когда там началась война с французами, значит, шло наступление французов, собственно, Медичи оставили Флоренцию. И правителем Флоренции стал Савонарола. Знаете, он стал на какое-то время правителем Флоренции, и он везде установил свой порядок. Да. То есть и его под влиянием его проповедей женщины бросали в огонь свои украшения, значит, люди каялись, раздавали свое имение. Ну и были, конечно, и трагические моменты. Там было много перекосов у него. Самый знаменитый, конечно, это у нас. Ну вот, может быть, про Савонаролу слышали не все, но вот про Боттичелли, известный, прекрасный, великий художник. Вот у него есть женские образы удивительные. Венера, да, помните вот это? Значит, ну, Боттичелли, он под влиянием проповеди Савонаролы пошел и сжег свои картины. Вот так. То есть это, конечно, ну, мы видим вот эти вот крайны той эпохи. А, и он повлиял на Михаила нашего Триволиса. И уже будучи в России, значит, Михаил, преподобный Максим, он посвятил Савонароле целое произведение, мы его почитаем, «Повесть страшная достопамятная», где он ставит в пример в общем, вот этот вот и Савонаролу, и вообще западные монастыри, которые отличались аскетизмом и чистотой жизни. И он как бы говорил, что да, у нас есть расхождение в области веры, есть чистота веры, а есть чистота жизни. И тут и у католиков у нас есть чему поучиться, у наших западных товарищей, да, так сказать, есть чему поучить. И в 1502 году, судьба Савонаролы сложилась печально, потому что он был настолько, он перешел какие-то, границы, которые могла допустить церковная власть, и его обвинили в ереси, казнили и потом сожгли, понимаете, вот так. Это в 1492 году. А через 4 года вот наш Михаил Триволис поступил в монастырь Святого Марка во Флоренции в качестве послушника. Все. То есть он решил пойти монашеским путем. То есть он, видите, он переехал на Запад и перешел в католицизм. То есть это как бы он еще вот так мы должны это понимать. То есть он был, принадлежал католической церкви. Вот. В качестве послушника пошел в этот монастырь Святого Марка, но через 10 месяцев ушел по болезни и уехал в Венецию. Работал там в типографии Альдо Мануция несколько лет. И, наконец, понимаете, в 1506 году, вот мы не знаем, что, как, почему, видите, все равно очень мало сведений, он возвращается к православию. Он уезжает на Афон, в монастырь в Атопе. Афонские монастыри славились своими книжными собраниями, своими библиотеками. И он, переехал в Атопет и жил там 10 лет. Вот принял постриг с именем Максим. Да. И вот это, считайте, третий период его жизни. То есть первый – это вот эта молодость до 22 лет, когда вот он жил в Османской империи уже, да. Потом 12 лет, получается. Нет, даже 14 лет он жил в Италии, и, наконец, вот мы видим, что он приехал на Афон. 10 лет подвязался. Сохранилось его там литургическое творчество, какие-то гимны, какие-то эпитафии. То есть он занимался писательской деятельностью, да, изучал эти все библиотеки и подвязался. И пользовался всеобщим уважением. Понимаете? Наш будущий преподобный Максим. Да. А потом случилось очень важное событие. В 1516 году он... на Афон прибыло посольство от русского великого князя Василия III. У него не было детей уже 10 лет. Он молился, он просил молиться о том, чтобы Господь дал ему наследника. И он просил прислать ему переводчика. Потому что на Руси в то время там вообще как бы проблемы были, да, то есть и с образованием. Потому что все переводилось на Балканах, да, то есть мы говорили, помните об этом, да? То есть на Руси плохо знали греческий. Переводческие школы, это были школы Кирилла и Мефодия, они находились в Болгарии, да. Ну и, соответственно, переводили-то южные славяне, все эти древнерусские тексты, которые шли, то есть переводные, да, византийская литература переводная шла через посредство балканских переводов. То есть на Руси не было переводов и не было высшего образования, соответственно. Философская литература не переводилась. А тут Византия пала. Поэтому на Руси, конечно, был дефицит образованных людей, а возникали всевозможные ереси. То есть нужно было развивать культуру, вести какие-то взаимоотношения с Западом. То есть требовались образованные люди, чтобы заниматься там церковным просвещением, переводить и править какие-то богослужебные тексты и так далее. И поэтому был просто дефицит, потому что своя система образования не сложилась, к сожалению, к концу XV века. И вот Василий III отправил посольство на Афон, и попросил прислать ему, чтобы переводить и править какие-то книги. Грек. Отправили его на Русь. Это 1516 год. Посольство длилось ехало два гуфона через Стамбул. В Стамбуле они долгое время. Не Стамбул, это Константинополь тогда он еще назывался. В Константинополе они жили там целых длительное время. Ну и наконец через Черное море вот они добрались до Москвы. Почетом, там хорошее обеспечение, там государевы, так сказать, было. И преподобный Максим приступил переводческим трудам.
Ну да, я так понимаю, что поехать в Россию, это была не совсем его личная идея, с теплого Афона поехать в холодную страну, ну, видимо, просто выбора у человека не было.
Ну, мы так в подробностях-то не знаем мотивацию самого преподобного Максима, но я хочу вам сказать, что ваше справедливо, потому что действительно, он жил в Греции, вся его жизнь проходила вот в этих южных средиземноморских краях. Италия, Греция, Афон, понимаете? То есть там очень благоприятный, прекрасный средиземноморский климат, да, все. И тут вдруг он отправился в далекие, значит, северную какую-то страну, дикую, да, совершенно другим климатом, совершенно другим менталитетом, понимаете? Ну, конечно, от своих библиотек любимых. Вот. Я, конечно, сомневаюсь, что это прям было его прям желание. Но, скорее всего, это, ну, Монали, вот, друг мой, надо, надо. Вот великий князь московский, он делает богатые пожертвования на наши монастыри, мы за него молимся, и вот уж его уважим. Поэтому давай-ка съездим. Но, в любом случае, он не думал, что это будет на всю оставшуюся жизнь. Он думал, что он выполнит заказ, он переведет какие-то книги, потом вернется на свой любимый Афон, к своим любимым библиотекам он вернется. Конечно, скорее всего, он думал он так. Но судьба повернула иначе. Ну, давайте, Мария, я расскажу уже про русский период его жизни, потому что он очень-очень драматичный. Ну и, собственно, самый важный, благодаря которому он и вошел в историю. Да? Получается, 1518 год он приехал в Москву и приступил к переводческой деятельности. Но была проблема, Мария. Проблема была в том, что он русского языка не знал. Книжник, прекрасный, так сказать, прекрасно образованный человек, да, но он не знает русского языка, но он знал латынь прекрасно. Ну, недаром он жил долгое время, да, в Италии и там в этой культуре гуманистической вращался. Он прекрасно знал латынь, и к нему приставили двух переводчиков, которые как раз не знали. То есть они как раз были способны с латинского перевести на славянский. То есть вы понимаете, какая схема, да? То есть Максим Грек переводил на латинский, а его, значит, соратники перелагали это на славянский. Вот. Это, конечно, были первые, это вот первые опусы переводческие, они делались таким путем. Потом Максим Грек овладел, конечно, русским языком и уже был способен это все делать без посредников. Но поначалу было так. И, конечно, сразу скажем, что не все его переводческие решения были корректны, ну, потому что просто в силу непонимания каких-то нюансов, как это звучит по-русски, понимаете? Вот. Но, значит, что он переводил? Что он переводил? Он переводил сначала толковый апостол. Это толкование, комментарии на книгу Деяний, на апостольские послания. Потом ему предложили перевести толковую псалтырь. Это псалмы с толкованиями. При этом, кроме того, он очень активно участвовал в правках. Вот он говорил, вот здесь у вас переведено неправильно, здесь у вас вот в таком-то богослужебном тексте или в таком-то, там, в такой-то книге неверно переведено, то есть какие-то ошибки. Ему это было очевидно. Вот. И, конечно, вот эти моменты для русских людей XVI века, они выглядели необычно, потому что филологическая культура была очень на низком уровне, да. Большинство образованных людей оценить правильность сделанных, предлагаемых правок не могли, а все, что необычно, порождает какую реакцию, Мария? Обычно. Порождает подозрение, критику, негатив какой-то. Вот. Потом он стал переводить знаменитые беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и от Иоанна. Это 1523-25 годы. То есть это, ну слушайте, он, получается, ну, практически 8 лет. 8 лет активнейшим образом переводил очень многие сочинения. Вот повторюсь, беседы Златоуста на Матфея и Иоанна, толковую псалтырь, толковый апостол. И параллельно он включается в русскую жизнь, потому что он, как высокообразованный человек, имеющий доступ к первоисточнику, был консультантом во многих богословских вопросах, и он начал уже писать и свои сочинения. И там он, конечно, там начинается его полемика, там был такой один католический проповедник Николай Булев, немец, значит, в Новгороде, вот он проповедовал объединение церквей, и интересно, что он апеллировал к астрологическим прогнозам, то это неизбежно должно случиться, объединение католиков и православных согласно данным астрологии. Представляете, вот, вот эпоха Возрождения. На что, значит, что побудило полемику, и Максим Грек, например, написал целый ряд трактатов, опровергающих вот, это, вот эту веру в магию, в астрологию, а все это проникало в русское общество. Да. Но вот тут у него первые сочинения появляются. Но дальше, и он как бы не сильно вникал вот в эту какую-то внутрироссийскую такую полемику, которая происходила там, борьба каких-то властных группировок, и в конце концов все закончилось тем, что его поставили под подозрение, он где-то что-то сказал там лишнее, и вот прямо на него возвели обвинение. Здесь важную роль играл митрополит Даниил, это ученик Иосифа Волоцкого, который стал митрополитом московским. Даниил, митрополит московский, его обвинили. Обвиняли его по многим статьям, что он где имел сношение с турецким султаном. Ну, ехал же он через Константинополь, правильно? Вот, и там, может быть, были какие-то контакты. А тут вот он какие-то переговоры якобы вел. Потом его обвиняли в том, что... Но это было абсолютно не доказано. И поэтому, хотя обвинение звучало всю жизнь там, да, ему это пытались вменить, но ничего доказать, конечно, было невозможно. Потом ему вменяли еретические правки, ну там какие-то вот, может быть, не самые удачные переводческие решения, ему прямо вменили это как в ересь. И, наконец, сейчас, что же ему еще раз вменяли? А, что он критиковал русскую церковь за то, что она вот что ставят митрополита московского без согласования с константинопольским патриархом. Ну, у нас же формально с греками был раскол в это время, да? Пала Византия, и у нас Ферраро-Флорентийский собор, и у нас вот автокефалия русской церкви, и митрополитов избирали без утверждения патриарха, да, константинопольских, до конца XVI века. И здесь Максим Грек высказывался критически. Он считал, что это ненормальная ситуация. Вот. И ему вот это вот все вменили. С последним пунктом он согласился. Что да, говорит, я тут критически высказывался. Обвинение в сношениях со султаном он отвергал. И, конечно, ересь, которую ему вменяли, он тоже отвергал. Он говорил, ну, у вас много, так сказать, всяких неправильно переписанных книг, и поэтому мои правки, они совершенно справедливы. Но суд счел его еретиком, и его заточили в очень суровые условия в Иосифово-Волоколамский монастырь. Тюрем тогда, ну, как бы, было немного, а это он монах, поэтому, ну, вот, на исправление души, но фактически в тюремные условия, очень тяжелые, Иосифово-Волоколамский монастырь на 6 лет. На 6 лет, представляете? То есть ему ему нельзя было причащаться, он не мог писать, и он не имел доступа к книгам. Смотрите, как тяжело. Это монах, настоящий подвижник, верующий человек. И 6 лет вот это длилось, Мария. То есть он был в заточении. В 31-м году, это спустя 6 лет, второй суд, ему снова это все вменяли. Подтвердили все вот эти вот обвинения. Но перевели его в Тверь. Но там вот местный епископ к нему хорошо относился, ему разрешили причащаться, и он продолжил свою писательскую деятельность. Когда он сидел в заточении и не мог ничего там даже написать, и он написал знаменитое сочинение, это «Канон Святому Духу». Писал он по преданию углем на стенах, понимаете? Мы тоже, может быть, посмотрим это произведение «Святому Духу», канон, поэтическое произведение. И вот это заточение, потом его перевели в Тверь, и вот это заточение длилось 22 года. То есть формально он все равно был под, ну как, в заключении. Хотя мог писать, читать и пользовался уже вообще прям немалым авторитетом, потому что люди понимали, что человек святой жизни. Да. А пока, наконец, когда вот Иван IV был помазан на царство, это 1547 год, вот в честь вот этой интронизации великого князя московского Ивана IV, его помазания на царство, а перед этим его перевели в Москву, Троице Сергиеву Лавру, и его освободили. И конец жизни, последние годы жизни своей, он уже был, ну, как бы оправдан, и формально он уже был свободен, и жил он в Троице Сергиевой Лавре, где он и почил. Вот, вот, Мария, представляете, вот какая у него долгая была жизнь. При этом 22 года в очень тяжелых условиях, в холоде, в поношении, в поругании, вот он вот провел. При этом ему на Востоке очень сочувствовали. И восточные патриархи, и афонские монастыри писали великому князю московскому, что отпустите вы нам этого немощного, глупого Максима, отдайте вы нам его, зачем он вам нужен? А наши, понимаете, не отдавали, потому что уже и понимали, что что-то погорячились, какие-то там дела свои делали, там какое-то, значит, посадили человека. А дальше нельзя уже его выпустить. Понимаете, Мария, да? Ну, нельзя. Вернется, и ведь всем ведь все расскажет про то, как у нас тут все это, вот дичь всякую, да, так сказать, устроено, да? Вот. И поэтому, конечно, вот он уже был не выездной, потому что насмотрелся на некую изнанку русской жизни, а плохой огласки князья московские не желали. Вот такая вот судьба. К концу жизни он пользовался огромным авторитетом, к нему и царь приезжал за советом. Но вот сохранилась знаменитая история о том, когда что-то царь там заболел. После похода Казанского, это 1150, там какой, второй год, по-моему, или второй, или третий год. И он отправился в паломничество в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы помолиться святому Кириллу. И он по пути заехал в Троицу Сергию Лавру, встретился с преподобным Максимом, а тот уже глубокий такой старец. Он сказал, не надо ехать тебе к Кириллу, не надо. А Бог, ты Богу обеты свои можешь дать в любом месте. Главное не место, а главное решение сердца твоего. А лучше вместо всех этих паломничеств и вкладов ты позаботься о сиротах. А это дело происходило после Казанского собора, Казанского похода, когда же была взята Казань, да? И там, ну, очень многие погибли, понимаете, были вдовы, были сироты. И он ему говорит, преподобный Максим, позаботься о них, о вот этих вот душах, которые сиротами, вдовами остались, прояви о них заботу. А царь упорствует. И тогда ему Максим Грек говорит, что если ты меня не послушаешь и поедешь, и будешь упорствовать, потому что нет на это воли Божьей, то на обратном пути твой малолетний сын, значит, он умрет. Но царь его не послушал, и на обратном пути там случился несчастный случай. Тот был маленький, там переносили его на мостках через реку, и мостки обломились, и он утонул, понимаете? То есть такая вот удивительная история. Вот, то есть наследник вот погиб таким путем. А такое вот пророчество, то есть видите, он был такой вот прозорливый человек. Преподобный Максим Грек. И когда уже вот в Троице Сергии Лавре, вот он написал очень много сочинений, множество посланий, множество там произведений полемических и так далее, где он объяснял свою невиновность. И попутно он высказывался по множеству вопросов русской жизни и духовной жизни. И он это все свел в единый сборник. Такое, знаете, вот целое он всю жизнь писал и составлял вот это собрание сочинений своих, как объяснение своей жизни, своей невиновности, и попутно он вот по многим вопросам христианской жизни, общественной жизни высказался. И вот это вот его собрание сочинений, этот, вот оно потом переписывалось, бытовало, и вот об этом, об этих его произведениях мы и поговорим, Мария, но уже, наверное, в следующий раз. В следующий раз обратимся уже предметно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Продолжим в следующий четверг в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья!